математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полева, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, декан философско-социологического факультета РАНХИКС, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. И поговорим мы сегодня... Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня о том, что такое утопическое воображение и научное мышление. Я напомню, телефон для СМС... +7 925 88 88 94 8. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, уточнения вдруг появятся. Чуть позже мы послушаем ваши звонки. 495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Утопическое воображение и научное мышление. В названии это уже содержится противопоставление?
Ну, смотря что понимать под научным мышлением и под утопическим воображением. Теоретически, да. То есть, если мы посмотрим на то, как наука мыслит себя, как она мыслит себя в 20 веке в большей степени, то есть некоторая такая мифологическая часть противопоставления, что вот, скажем, архитекторы, политики, писатели, они занимаются конструированием утопических моделей, а вот настоящая наука, она познает мир, как он есть. И это, конечно, большое заблуждение, особенно очевидное в социальных и гуманитарных науках, но оно является также ложным и для естественных наук. Конечно, а если мы посмотрим на историю науки, заглянем в философию науки нового времени, то мы увидим, что сама идея научной рациональности, она целиком и полностью обязана своим существованием, своим рождением утопическому воображению нового времени.
Что такое утопическое воображение нового времени тогда?
Так, мы пойдем через риторический вопрос. Если вы посмотрите, например, на несколько замечательных исследований по истории науки, в социологии, конечно, наверное, из них более всего известна докторская диссертация Роберта Мертона, где он показывает, как идея научной рациональности, идея научного познания получает сначала, между прочим, религиозное обоснование в протестантских сектах. Собственно, его докторская диссертация посвящена так называемым энтузиастическим сектам, в которых научное познание является высшей формой служения религиозного. И, конечно, там есть замечательные сюжеты с этим связанные. Ну, например, многие помнят, как выглядит вот эта замечательная картина «Урок анатомии доктора Тульпа», да, когда люди собираются где-то там при свете свечи в склепе и втихаря. А очень понятно, почему втихаря, потому что просто так нельзя заниматься анатомическими исследованиями, потому что тела стоят дорого, потому что университет покупает тела у преступников, которые специально ради этого душат людей в подворотнях. И это большая история, скажем, в Шотландии. И тем не менее они собираются где-то под покровом ночи. И так как, например, могло бы осуществляться религиозное служение, форма ритуала, анатомируют тело повешенного накануне преступника. Вот это как раз яркий пример, яркий образец того, что такое научное познание, научная рациональность, как она мыслится в новое время. Там очень символично то, что как раз анатомируют его руку, да, потому что рука – это замысел Господа, а рука – это очень сильно религиозно, символически нагруженная часть тела, и вот пытаясь понять ее устройство, проникая в ткани и сухожилия, ученые таким образом проникают в замысел Господа. Вот то, как связано утопическое мировоззрение протестантских сект и вот эти зачатки научной рациональности, это такой большой предмет исследования в социологии и философии науки 20 века.
Угу.
Вот, но при этом, конечно, понятно, что это очень специфическая форма утопизма, она связана с религиозным мышлением. Есть много других, конечно. Например, социология больше всего обязана так называемым антропологическим утопиям, то есть утопиям, в которых... Есть две базовые переменные – это природа человека и социальное устройство. То есть огромное количество литературных нарративов, огромное количество первых, кстати, научных моделей. Ну, конечно, социология больше всего обязана Гоббсовой проблеме, так называемой. Но мы найдем и в психологии, и в экономике множество подобного рода следов остаточных отложений утопического воображения, где предмет, сами границы предмета той или иной дисциплины задаются через некоторые утопические конструкции. Вот антиутопия Гоббсова «Войны всех против всех», утопия Руссо о дикаре и вплоть до главной психологической утопии 20-го столетия, фрейдовской утопии «Первобытной Орды», которую он окончательно формулировал в 1912 году, И дальше бихевиористская антиутопия «Уолден 2», которая, конечно, сам создатель оперантного бихевиоризма Скиннер мыслит как утопию, скорее, чем антиутопию. И в экономике, конечно, «Робинзонада», как одна из таких базовых утопических конструкций. В принципе, вот эти три дисциплины, и, может быть, четвертая, примкнувшая к ним, да, это право, социология, психология, право и экономика, они очень активно на протяжении всего первого периода своего существования, на этапе своего становления, оперируют утопическими конструкциями.
Утопия — это нечто нереальное?
В этом смысле, да, это хорошее. Тут нам надо четко определиться тем, что мы называем утопиями. Когда мы говорим об утопиях как некотором идеальном обществе, мы используем слово «идеальный» двусмысленно, потому что мы можем говорить об идеальном обществе как о желаемом обществе, как о некоторой нормативной конструкции, как должно быть. Но вообще-то нет. Утопия — это вовсе не то, как должно быть. Утопия — это идеальное общество в значении «идеальный газ». Да? То есть идеальный, как некоторый очищенный от реальных примесей, примесей реального объекта. В этом смысле я бы сформулировал так, что утопия в первом приближении — это некоторый мысленный эксперимент, который производится благодаря продуктивной способности воображения. Как говорит Макс Вебер, один из классиков нашей дисциплины, мы должны сконструировать нечто принципиально несуществующее для того, чтобы понять существующее. То есть мы сначала формируем некоторый образ, как мысленный эксперимент, как делает этот Гоббс, например, когда он говорит: а представьте теперь, что у людей нет никакого естественного закона, когда они непрерывно мочат друг друга. Или как это делает Руссо, которое: представьте себе свободного дикаря, не обремененного ограничениями общества. Или как это говорит Фрейд: а представьте теперь себе первобытное сообщество, которое, конечно же, является формой орды, где есть главный самец, и так далее, и так далее. Вот все вот эти «а представьте себе» — это, конечно, яркий пример того, как в научном мышлении сохраняется в остаточном виде вот эта форма утопического воображения. Ну, как бы понятно, что этим все не ограничивается. Дальше мы можем сделать то, что, собственно, мы и делаем. Мы выделяем некоторые коды утопического воображения. То есть мы смотрим, как утопическое воображение кодирует этот мир, то есть через какие элементы. Замечательная работа Карла Мангейма «Идеология и утопия». Она как раз про это. Она про попытку уже в рамках социологии знания отрефлексировать, при помощи каких механизмов ученые, наследники утопистов нового времени, кодируют свой собственный объект.
А идеология какую роль здесь играет? Вообще понятие идеологии?
Это интересно, потому что, например, если мы с вами посмотрим на русскую публицистическую литературу, в России всегда было плохо с научной литературой, и хорошо с публицистической. И то там, конечно, утопия и утопизм, ну, понятно, в силу некоторого исторического наследия 20 века, клеймится как форма идеологии. Но если мы посмотрим на социологию знания, как утопия и идеология противопоставляются там, то скорее идеология — это форма утопии. Потому что, собственно, в чем принципиальное различие между идеологическим и утопическим мышлением? Утопическое мышление парадоксально. Утопическое мышление построено по формуле «X — это не X». Нечто — это не то, что вам кажется. Или нечто — это не то, чем оно должно быть. А когда Блез Паскаль пишет, что закон — это произвол, потому что под видом некоторой собственной силы закона скрывается произвол властвующих, например, элит, как это позднее проинтерпретирует жизнерадостно Пьер Бурдье, то, конечно, он не... Да, или когда Оруэлл говорит: «Мир — это война», то, конечно, речь не идет о том, что мир на самом деле является войной. Речь идет о том, что нечто, закон, мир — скрывает за собой что-то иное, что, собственно, и составляет его подлинную природу. Утопическое мышление, говорит Мангейм, выстроено благодаря способности продуктивной, такой кантовской продуктивной способности воображения, как что-то порывающее существующим положением дел. Это то, что он называет трансцендентизм. Вот это один из кодов утопического воображения — трансцендентизм. Да? То есть способность разорвать всякую связь с наличным положением вещей, силой воображения обратиться к какому-нибудь горнему разуму и там нарисовать картину с чистого листа, как оно должно быть. Вот, например, Декарт, когда он говорит о том, в чем проблема современных городов, он говорит: да любой более или менее рационально мыслящий человек, обратившись разумом, да, к небу, нарисует куда более рациональный план городского устройства, чем те города, в которых мы сейчас живем. Проблема не в том, что он чего-то не знает, проблема в том, что, наоборот, его повседневное мышление связано с огромным количеством залежей, переживших свое время, таких обременений исторического процесса. А надо разорвать с этим всем и с чистого листа нарисовать то, как это должно быть. Вот это трансцендентизм, да, это утопическое мышление. То есть мы вырываемся из хаоса своей повседневной жизни и с чистого листа проектируем что-то, что нам кажется идеальным, универсальным.
А потом мы к этому стремимся?
Потом мы к этому стремимся, говорит Мангейм, через какое-то время мы, не дай бог, это достигаем, как многие утописты, кстати, утопия, нет ничего более реального и практически применимого, чем утопическая конструкция, собственно, весь 20 век нас этому учит. И тогда это становится наличным положением дел, и вот нам нужна уже новая утопия, чтобы вырваться из новой закостеневшей...
Это бесконечный процесс.
Для Мангейма, да. Для Мангейма, тут надо произнести важное слово, это диалектический процесс. Так вот, как раз второй стороной оппозиции утопии будет идеология. Идеология — это мышление по принципу «закон есть закон». Закон суров, но это закон. И так далее. Порядок есть порядок. То есть мышление, устроенное таким образом, что тавтологическим образом утверждается законосообразность наличного положения дел. Если утопия — это мышление парадоксальное, x есть не x, то идеология — это мышление тавтологическое, x есть x. И, конечно, вот замечательная статья Николаса Лумана, уже современного социолога, в 70-е годы написавшего этот текст, который так и называется «Парадокс и тавтология в самоописаниях современных обществ», он как раз описывает, как разные европейские, прежде всего, общества мыслят себя и свою историю через вот эту оппозицию парадокса и тавтологии. Буквально так, как Мангейм описывал весь процесс европейской истории через напряжение между идеологией и утопией. В этом смысле утопия — это парадокс, идеология — это тавтология. А, собственно, дальше в этой же статье Луман и приходит к замечательному выводу. Он говорит, смотрите, какая интересная штука, при том, что, одну секундочку, Луман правый. Луман очень правый социолог. Луман как раз на стороне того, что мы бы с вами назвали идеологическим мышлением, того, что Мангейм бы назвал идеологическим мышлением. И тем не менее, будучи правым, он признает, что это асимметричное развлечение, что утопия более фундаментальное явление, чем идеология, что парадокс более фундаментальная логическая операция, чем тавтология. Да, а вот это мышление по формуле «то, что есть, это не то, что есть», или «то, что есть, это не то, что должно быть», да, он называет две стратегии раскрытия парадокса, временная и долженствование. Это более фундаментальная вещь, чем тавтология, потому что тавтология, на самом деле, это форма просто извращенного парадокса. Когда мы говорим «закон есть закон», это, на самом деле, глубоко парадоксальная формула. Мы различаем что-то, что мы не различаем. Мы проводим границу, которая ничего не размечает, потому что по обе стороны границы находится одно и то же.
Это религиозная почти
история. Это очень религиозная история. Поэтому мы с этого и начали, да, с того, что, в принципе, наука возникает вот из этого парадоксального мышления нового времени, но это, по сути, парадоксальность, вырастающая из религиозной картины мира.
Угу. Ну, хорошо, что... Окей. Что происходит дальше с этими конструктами? Как они развиваются в социологии?
В социологии это задает некоторый базовый максимум напряжения. И надо признать такую любопытную ситуацию, что так же, как и в психологии, в социологии начала 20-го столетия утопия – это абсолютно легитимный, допустимый, позволительный троп. То есть, когда вы говорите что-то про что-то, что это утопическая конструкция, это вовсе не значит, что она плохая, наоборот. Это значит, что она хорошая, амбициозная и так далее. Вебер, который напрямую говорит про утопию как средство познания, про необходимые эпистемические функции утопии. Без утопии мы не можем понимать этот мир, как он устроен. Мангейм, который говорит про утопию как единственный способ, собственно, развития, да, потому что мы должны преодолевать наличные обстоятельства, конструировать идеально типические, так как это называется в старом анекдоте про физиков, да, абсолютно упругих лошадей в вакууме для того, чтобы какое-то развитие стало возможным. Но в определенный момент возникает сильное недоверие утопии. И это 60-е, 70-е годы. Возникает недоверие самому вот этому способу парадоксального мышления. Мышление, которое противопоставляет наличному объекту, наличному положению дел, что-то сконструированное в воображении. Понятно, в какой момент это происходит. Например, мы можем проследить это по статьям. Сначала появляется статья Ральфа Дарендорфа, которая называется «Прочь от утопии». Вот у него есть два больших эссе. Одно из них – это «Похвала Фросимаху», да, известный персонаж платоновского диалога. А вторая – «Прочь от утопии», «Тропы из утопии», прошу прощения. Вот, собственно, в ней Дарендорф формулирует свой главный тезис. Он говорит, посмотрите, как устроена социологическая теория. Это прямая наследница утопии нового времени. Вся теория систем Парсонса – это утопическая конструкция, это абсолютно упругие лошади в вакууме, они не имеют никакого отношения к реальным обществам. Посмотрите, как сконструировано социологическое понятие общества. Это утопическая конструкция, это идеальный город Амауротум Томаса Мора. Посмотрите, как устроены базовые социологические концепции. Идеальное типическое действие, четыре типа по Веберу. Это абсолютно утопические конструкции. Они ничего в реальности не схватывают. Вот эта дикая критика утопизма, с которой обрушивается, между прочим, неовеберианец Дарендорф на поколение своих учителей, это первый звонок. появляется вот это очень сильное ощущение того, что когда мы познаем этот мир, сначала сконструировав некоторый идеально типический образ объекта, потом через призму этого образа смотрим на сам объект. Ну, буквально, как это было в свое время в естественных науках, да, то есть сначала надо в голове сложить себе образ того, как молекула ДНК может быть устроена таким топологически причудливым образом, чтобы увидеть эту молекулу ДНК. Это не то, что вы видите, это то, что вы конструируете для того, чтобы что-то увидеть. То же самое в социологии, то же самое в психологии. Там, как минимум, два из президентов Американской психологической ассоциации, Беррис Фредерик Скиннер и Абрахам Маслоу, на досуге развлекались написанием утопии. Точно так же с Робинзонадой в экономике. Да? Это продуктивный мысленный эксперимент.
Такой универсальный инструмент для всех наук?
Скажем так, это наследие, вот, с одной стороны, утопизма нового времени, с другой стороны, того, что называется неокантианской методологией, когда мы допускаем, что всякое эмпирическое познание не самозаконно. То есть, когда мы допускаем, что нам сначала нужно иметь некоторый такой трансцендентальный инструмент, то есть очки, уже посмотрев через которые на свой объект, мы можем что-то увидеть. Вопрос, откуда берутся очки? И как раз исследователи утопии говорят, ну вот, через продуктивные способности воображения. Коллеги, вы придумали общество.
Сначала придумываете модель, потом вы...
Да, а потом вы через нее можете что-то увидеть в действительности или не увидеть ничего. Но до тех пор, пока вы ничего не придумали, вы ничего не увидели. Вы видите некоторый неразличимый хаос пятен.
Но очки могут быть, могут искажать?
Конечно, более того, да, как в старой башворговской шутке, да, про то, что опера отражает сайты неправильно. Да нет, это все остальные отражают сайты неправильно. Опера — единственный браузер, который отражает их правильно. То, что вы видите, результат в той же степени объекта, на который вы смотрите, что и очков, через которые вы смотрите, вы никогда не знаете до конца. То есть действительно ли там атомы сцеплены именно так, а не иначе? Действительно ли общество существует?
Это будет вопрос веры.
Боюсь показаться в данном случае немодным, особенно на волне ненависти ко всем остаточным формам религиозного мышления в науке, но наука в огромной степени вопрос веры. Это вера в наш язык, которым мы пользуемся для того, чтобы познавать этот мир.
Вы сейчас за всю науку?
Нет, я говорю только за свою. Подумайте на секунду, что было бы с социологией, и, собственно, это именно то, что с ней сейчас происходит, когда она теряет веру в понятие общества. Само понятие общества — глубоко утопическая конструкция. Вы видели общество когда-нибудь? Вот мы сейчас с вами выйдем покурить на перерыве, это там мимо нас общество пройдет в этот момент? Вряд ли. Мимо нас пройдет пьяный звукооператор соседней радиостанции. А вот общество мимо нас не пройдет. И подумайте на секунду, какое невероятное усилие, продуктивные способности воображения требуется, чтобы вообще помыслить такую странную вещь, как общество. Она глубоко контринтуитивна. И если вы пользуетесь другой утопической конструкцией, например, конструкцией Робинзонады, там вообще нет никакого общества. Живет он себе благополучно на необитаемом острове. Человек есть, хозяйство есть, то есть экономика есть, вот Wirtschaft, а общества нет. Почему, собственно, и ополчились французские социологи на экономистов, которые продолжают вот мыслить этой идеей одинокого хозяйствующего субъекта на необитаемом острове?
А таким образом познавательные способности человека ограничены силой его воображения или слабостью его воображения?
Скажем так, возможности эмпирического познания того или иного объекта изначально ограничены той утопической конструкцией, которая делает это познание возможным. Дальше, в общем, вопрос не в том, там религиозная вера в язык или нерелигиозная вера, или какая-то другая вера, как пишет Уильям Джемс, например. Там у него замечательно есть теория веры как отсутствие сомнения. То есть просто вы не сомневаетесь в существовании общества, этого достаточно, не надо приносить ему жертвы. Вы не сомневаетесь в существовании человеческих действий, потому что вы их изучаете, и нормально. Вот эта несомненность... Есть результат того, что в какой-то момент вы сконструировали нечто, что теперь научились видеть. Это как с душой, да? То есть психология формируется как наука о душе. В общем, ни один психолог 19-го столетия, между прочим, это самый, можно сказать, мощный период развития психологии, когда психология умудряется убедить все смежные науки в том, что только она может раскрыть природу человеческого познания как такового. Ни один из этих людей, там, Вильгельм Вундт и так далее, не сомневается в существовании у человека души, потому что это неизменный и необходимый атрибут психологического мышления.
Это допущение.
Именно. Это аксиоматическое допущение. Вопрос, откуда берутся аксиоматические допущения? Они приходят к вам во сне, они приходят к вам из переписки с друзьями. Отвечая на этот вопрос, Роберт Мертон говорит, они приходят из вот этого утопического наследия. Они приходят из наследия утопической литературы и утопического воображения определенного исторического периода. В этом смысле, да, социология почерпнула из утопической литературы куда больше, чем она готова в этом сегодня признаться. Есть всего несколько замечательных, правда, книг. Замечательная книга Циммермана о понятии утопии и судьбы в ранней немецкой социологии. Еще несколько работ, в основном 80-х-90-х годов. Замечательная книжка Робинсона о интеллектуальной истории и психологии, где как раз описывается, чему на самом деле современная научная рациональность и понятие научного познания обязано вот этому хвосту, шлейфу утопического воображения.
А сейчас оно актуально для социологии?
Более чем, потому что именно сейчас социология находится в довольно плачевном состоянии пересборки своего языка. Но я могу про это рассказывать часами. Я не стану утомлять ваших радиослушателей. Вряд ли, нет, не стоит. Это уведет нас в другую тему. Но просто так получилось, что социология впервые за 120 лет, за практически всю историю своего зрелого существования, усомнилась в том, что общество есть. Понимаете же, в чем проблема? Вот эти утопические конструкции, которые позволяют нам что-то видеть и это что-то изучать, они работают до тех пор, пока в них не сомневаются. То есть он умел только то, во что верил, а как же иначе? И в какой-то момент вдруг социологи, ну, конечно, сначала с подачи верных адептов понятия общества Никласа Лумана, потом с подачи тех, кто пытался это общество сбросить с корабля социологии, вроде Джона Ури или Брюно Латура, вдруг с ужасом поняли, что общество — это просто элемент их языка, что общество — это просто то, каким образом мы собираем этот мир, оно не имеет онтологического статуса, оно не существует в действительности. Мы в какой-то момент в огромной степени, благодаря утопической литературе, научились его распознавать, общество как некоторый доступный изучению объект. А это стало частью нашего языка, это вошло в нашу оптику, мы научились общество видеть, мы даже сумели убедить всех в том, что у него есть классы, структуры, что оно воспроизводится за счет социальных действий, за счет социальных функций, социальных ролей. Мы даже до какой-то степени сумели интегрировать свой язык так, что огромное количество социологов во всем мире начали им пользоваться и видеть одно и то же, хотя этот период был очень недолгий в истории социологии, примерно 15-20 лет. И вдруг в конце 90-х, начале 2000-х годов эта абсолютная аксиоматическая очевидность, вот это, да, упругое общество в вакууме, она распадается.
Короче, вы создали матрицу, а потом появился Нео.
Как-то так, да. И фамилия этого Нео Латур. Но точно так же действовали не только мы. Просто психология это научилась переживать, а мы нет. Психология, когда распалось понятие души, и как-то уже, то есть стало невозможно выйти на трибуну научной конференции и сказать, ну вот понятно, что душа устроена таким образом, есть функция души, структура души, давайте посмотрим, как все это работает. Ну или, например, на конференции по исторической психологии уже стало невозможно выйти и сказать, чтобы понять процесс исторического познания, нужно понять душу историка. Ну все уже, помидоры скисли. В том момент, когда это произошло, психология же оказалась в очень сложном положении. Психологам пришлось придумать психику. Психологам пришлось придумать новую интегральную категорию, которая позволила им закодировать свой объект по-другому. Но это произошло не сразу. Вообще-то сначала они откатились благодаря тем же самым утопистам-бихевиористам, тому самому человеку Бересу Скиннеру, который придумал эту замечательную антиутопию «Болден 2», к идее того, что, в принципе, внутри в голове ничего нет. Мы не должны изучать ничего, да, то есть человек — это вещь в себе, мы вообще не должны туда лезть, никакой интроспекции, никаких попыток понять душу из нее самой, никакой дух познает дух, никакого вчувствования. А чистый эксперимент — только поведение. Психология занимается только поведением. На протяжении 25 лет, а на самом деле больше, 25 — это как раз идеальный период, то есть период максимального расцвета, когда психология убила понятие души и вместо нее получила только поведение. Уже потом пришлось за счет когнитивной революции, за счет допущения того, что все-таки в голове что-то есть, возвращать этот объект. Просто психология как минимум трижды за последние 150-200 лет переопределяла, на самом деле 150, не 200, переопределяла свой объект и утрачивала веру в вот эту свою базовую категорию. А у социологии это первый случай. Подростковый кризис.
Пубертат.
Да, пубертатный возраст. Просто мы слишком долго и слишком убедительно, и на самом деле слишком с большой выгодой для себя эксплуатировали понятие общества до такой степени, что оно перестало что бы то ни было означать.
Так, и что же вы теперь делать-то будете?
Ну, то же, что и психологи 100 лет назад.
Придумывать новое общество?
Конечно.
Ну, на замену?
Новые утопические конструкции, разумеется. И пока это действует довольно успешно, как ни странно, вот после этой войны, объявленной утопическому воображению в 60-е и 70-е годы, после критики утопического воображения в социологии, и на 20 лет изгнания самой идеи вот этой формальной, универсальной, рационально сконструированной данности, мы снова возвращаемся к необходимости использования утопического воображения для конструирования своего предмета.
Отлично. Мы вернемся сразу же после выпуска новостей к тому, что такое утопическое воображение и научное мышление.
Постнаука.
Это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». У меня в гостях Виктор Вайштейн, социолог. Говорим мы сегодня об утопическом воображении и научном мышлении. Остановились мы на кризисе социологии, что вы потеряли свой прекрасный, свой главный инструмент, который вы изучаете, так?
Довольно сложно изучать инструменты. Можно сказать, что хирург изучает скальпель, Юль. Нет, у нас несколько сложнее.
Дефиницию, пожалуйста, в студию.
Дефиницию того, что вы сейчас пытались вспомнить. Слово «объект» — это очень важно. Давайте запишем его где-нибудь. Есть объект, есть оптика, посредством которой мы пытаемся этот объект как-то сделать видимым и доступным изучению. И дальше мы начинаем пытаться понимать, откуда у нас эта оптика взялась. И, собственно, один из ответов на этот вопрос стоит в том, что вот есть некоторый шлейф, который тянется за языком социологического описания современного времени, и в том числе из утопической литературы. Так что, когда мы говорим сегодня об обществе, говорим об этом примерно так, как говорят ваши радиослушатели. Люди выходят на митинги, вот оно общество. Люди стоят в очереди за валютой, вот оно общество. Министр культуры выходит на урбан-форуме и говорит, что будет мариновать кошку после новогодних каникул. Вот оно общество. Нет, это не общество. То есть если, скажем, понятие человека, которое философия убила в 20 веке, по крайней мере, имеет некоторые интуитивно достоверные основания, но вы выходите на улицу, и людей вы видите, то общество-то вы не видите. Это уж совсем продукт ума. И дальше, соответственно, если вы социальный теоретик, то вы пытаетесь найти некоторую замену и сконструировать какой-то принципиально новый способ мышления о своем объекте, так как это психология делала на протяжении всего 20-го столетия. Либо вы, как это, например, происходит с эпистемологами, историками идей, начинаете ковыряться в истории происхождения коннотациях тех или иных слов социологического словаря. Собственно, когда мы ковыряемся с понятием общества, мы обнаруживаем, вслед за Ральфом Дарендорфом и многими другими исследователями, которых я уже упоминал, то, что вот это действительно остаток утопической литературы, как она проникает в социологическую теорию.
Так, они пытаются копаться в коннотациях, чтобы что? Чтобы попытаться спастись? Но спасти свою науку.
Вы как-то слишком сильно с религиозными программами перебрали сегодня, да? Никто не пытается...
Я не помню.
Ну да, да, у вас религиозное образование, у них утопическое прошлое, ну, у всех свои родовые травмы. Вот, для нас это утопия.
Говорим о ваших.
Нет, о моих не будем сегодня. Но в этом случае, нет, они пытаются разобраться в этом, чтобы понять, как работает их язык. Мы пытаемся понять, как работает тот или иной способ мышления о мире. И когда мы обнаруживаем, например, что есть... такого рода основания в утопической литературе того, что мы называем сегодня научной теорией, мы пытаемся понять, как работает воображение в утопической литературе и как работает мышление в социологической теории. Обнаруживаем огромное количество сходств. Это чистая, беспримесная философия, она даже не выдает себя за социологию. А вот социология уже пытается как-то дальше, используя эти коды, используя в том числе давно истрепанные, но зато проверенные временем способы мышления, взятые у Томаса Мора, Этьена Кабе, Эдуарда Белами, пересобрать то, что они называют своим объектом. И здесь, конечно, есть сильная разница между теоретиком, социологом и философом-историком.
Угу. Ну, а вы можете дальше попытаться сконструировать, по какому пути пойдет социология?
Ну... сейчас под откуда, Новый откуда, год всех...
Откуда
да,
она, как она будет выбираться?
Прогноз на следующий... А как, откуда она выбирается? Ну, то есть можно провести
как параллель... она будет выбираться из этой ситуации?
Так же, как любая другая дисциплина, которая входит в период сомнения в существовании своего объекта. Таких эпизодов у зрелых наук довольно много. Например, биологии потребовалось огромное время для того, чтобы доказать всем, что жизнь имеет некоторые свои собственные... специфику, чтобы, с одной стороны, воюя с разного рода наследием религиозной мысли, с другой стороны, воюя с химиками-позитивистами, отстоять право биологии как самостоятельной науки на существование. И то же самое происходило с психологией, социологией, экономикой и так далее. Но в нашем случае все осложняется тем, что социология была слишком успешна на протяжении 20 века. Мы сумели доказать всем, что то, что казалось им их собственным предметом, психика или экономические процессы, на самом деле является нашим предметом социальным. Психика социальна, экономика социальна, все является просто проекциями общества в разные плоскости. И вот в какой-то момент происходит вот этот крах. Да, и мы больше не можем навязать свой образ мысли, свой способ анализа другим дисциплинам, потому что теперь нам приходится пересобирать свой собственный объект. как ни смешно, но вот в этом есть такая ирония историческая. Мы делаем это, используя те же самые механизмы, которые использовали классики нашей дисциплины, когда придумывали общество.
Как это возможно?
Руками. Ну, то есть...
Нет, не руками.
Ну, например, если вы посмотрите на то, как Томас Гоббс вводит категорию общественного порядка. Центральную категорию в, по сути, всей социальной теории на протяжении истории существования. А категория общественного порядка, прошу прощения, общественного договора, да, социального порядка и общественного договора. Категория вводится при помощи утопической конструкции. Говорит он, представьте себе на секунду, что люди не наделены никакой врожденной солидарностью, что в людях нет ровным счетом никакого, никакой способности не убивать друг друга хотя бы непродолжительное время. А что у них есть? У них есть некоторая реактерация, здравый смысл, у них есть потребность к стяжанию, они хотят каждый следующий день иметь чуть больше, чем в предыдущий день. И у них есть то, что называют интересом к высшим сферам, это такая проторелигиозность, потому что в противном случае ему бы пришлось и религиозное начало тоже вывести за пределы человеческой природы. Но он выводит за пределы человеческой природы только социальное. Он говорит, никакого социального в человеке нет. Именно поэтому все утопии вот этого вечного закона, да, jus aeterna, jus naturalis, они являются ложными. А подлинная, говорит он, утопия, это то, как на самом деле обстояло дело, вернее, говорит, обстояло бы, если бы ничего этого в человеке не было. Люди бы просто непрерывно мочили друг друга. Потому что каждый...
Это же правда.
Я понимаю, что Томас Гоббс — это наше все, особенно сейчас. Поэтому я и говорю, что мы продолжаем работать ровно с теми же категориями, с которыми работали классики нашей дисциплины. Социологи возвращаются в данный момент к тому, с чего начинали, к попытке собрать свой объект, исходя из такого рода утопических моделей. Но вот в этом утопическом мире, где никакой солидарности нет, Гоббс вводит еще одну очень важную поправку. В нем невозможна радикальная диспропорция сил. Это означает, что, по сути, любой может убить любого. То есть нет, а в противном случае, понятно, есть некоторая банда, которая объединяется на некоторое время для того, чтобы захватить доминирующее положение, навязать свои правила игры всем остальным. Вот маленькая проблема. А почему этого не происходит по Гоббсу? Потому что для того, чтобы объединиться на некоторое время, им нужно хоть какое-то время друг друга не убивать. А по Гоббсу это невозможно, потому что по Гоббсу у них не хватает солидарности даже для того, чтобы просто не замочить друг друга, пока не придут к власти. То есть любое более или менее крупное социальное образование по Гоббсу, оно обречено на распад вот в этом состоянии мультитуда, состоянии, естественном состоянии, как мы это часто называем. Соответственно, говорит он, это ну, такая история полковника Кольта. Вот если вы читали у Роберта Шекли замечательная повесть «Билет на планету Транай», там идеальное общественное устройство организовано следующим образом. В центральном парке огромный стенд, на нем фотографии всех городских чиновников, под каждой фотографией кнопка, и абсолютно каждый горожанин, любой, может подойти к любой фотографии, нажать кнопку, и у этого чиновника на шее взорвется бомба. Проблема ротации политических элит в городе решена. Да, и вот это как раз примерно то, как выглядит по Томасу Гоббсу протообщественное состояние. Любой может убить любого. Соответственно, банда не может достаточно долго оставаться в солидарном состоянии, чтобы при этом навязать всем правила игры, вместо того, чтобы мочить друг друга. Это абсолютно идеально типическая конструкция. Вот у Гоббса это, ну, понятно, что мысленный эксперимент. Никто не говорит, что на самом деле было так. Если, скажем, Фрейд в 12-м году пишет, что на самом деле люди были ордой, и там был самый сильный самец, и так далее, и так далее, то Гоббс как раз говорит, это мысленный эксперимент. На самом деле Фрейд тоже говорит, что это мысленный эксперимент, но он при этом еще он кокетничает, он пытается всех убедить, что а вдруг это правда. Да, он еще пишет, что... И хотя мои англоязычные критики говорят, что it's just another story, тем не менее, да, и дальше... Возможно, история, а возможно, нет. А у Гоббса все чисто. Это утопическая конструкция, такая антиутопия естественного состояния. Итак, в человеческой природе есть всего три базовых врожденных параметра, солидарности нет. И если, говорит он, мы допускаем это, то значит, в какой-то момент мы приходим к необходимости заключения универсального общественного договора. Потому что вы каждый день, значит, мочите кого-то, чтобы стяжать богатство женщин и так далее, но в этот момент реактерация, которая, как мы помним, тоже врожден, говорит, а если ты дальше так будешь делать, то тебя рано или поздно грохнут. И тогда, когда реактерация достаточно силен, люди заключают общественный договор, который является универсальным. То есть это не банда некоторая навязывает всем остальным правила игры. Это результат универсального, вот этого, как он говорит, события образования общества. С этого момента мультитуд, то есть некоторое множество, становится обществом.
Вот, солидарности при этом тоже нет.
Не солидарность оказывается достижительным фактом. Угу. Солидарность появляется, но она появляется именно как солидарность негативная. Это означает, что появляется суверен. Что важно, суверен не является субъектом общественного договора. Он не заключает договор с людьми. Он является эпифеноменом, результата того, что люди между собой заключают договор. Заключая договор, как говорит Гоббс в английском переводе Левиафана, they lay down the right. Они складывают себя, они делегируют право. Да, или как там в другом месте он пишет тоже очень поэтично, они разменивают свое естественное право убивать на гражданскую свободу не быть убитым. Вот с этого момента появляется общество. И в этот момент, смотрите, да, понятие общества является эпифеноменом, результатом абсолютно утопической, в данном случае антиутопической конструкции. Это результат продуктивного мысленного эксперимента. Никакого общества до тех пор, пока Гоббс не придумал, что в человеческой природе нет солидарности, нет. Потому что, кстати, если в человеческой природе есть солидарность, тогда не нужна социология. Достаточно философской антропологии или психологии для того, чтобы понять, каковы психологические или антропологические основания социального. В тот момент, когда Гоббс говорит «нет, социальное не в человеке», это результат некоторого заключения договора, вот этого события общества образования, появляется понятие общества. А это понятие общества как эпифеномен общественного договора по сути, результат мысленного эксперимента. Вот в какой момент, например, мы можем проследить, где концептуальный аппарат социологии уходит корнями в утопическое воображение.
Это общество при этом также может распасться.
Но это как раз очень важный момент. Почему не может? Потому что в тот момент, когда они заключили этот договор, появился суверен. А с этого момента суверен, что интересно, поскольку он не принимал участие в заключении договора, он и не может его расторгнуть.
Он-то как бы вне договора,
да.
за его рамками. Над.
Он является воплощенным договором. И в этом смысле, поскольку он не был частью договора, то и люди не могут расторгнуть договор с сувереном, поскольку суверен и есть договор. И дальше появляется, собственно, право суверена, дальше появляется негативная солидарность, дальше появляются нормы и санкции. При этом, что интересно, у Гоббса, несмотря на то, что вот это как раз Александр Федорович Филиппов очень любит подчеркивать, и тут он, конечно, абсолютно прав. То есть у нас есть такая иллюзия из учебников обществознания за 11 класс, что вот Руссо, который придумал утопию наивного, доброго и морального дикаря, это такой прекрасный, значит, прекраснодушный мыслитель, а Гоббс – это чуть ли не идеолог фашистского государства. На самом деле, если вы посмотрите у Гоббса, поскольку люди разменяли свое естественное право убивать на гражданское право не быть убитым, право на жизнь неотчуждаемо. Суверен не может к вам прийти и сказать, а завтра ты должен убить себя на благо обществу. Вы в этот момент имеете право сказать, да ну нафиг, и все. А у Руссо как раз оказывается, что право на жизнь будет отчуждаемо. Для этого ему понадобится совсем другая утопическая конструкция, которая связана с его понятием «volonté générale», да, воли целого, совсем другая конструкция государства, совсем другое понимание общества, тем не менее, такое же утопическое, использованное с такими же механизмами продуктивного воображения, как и мысленный эксперимент Гоббса о естественном состоянии.
Смотрите, получается, что для того, чтобы по Гоббсу это общество появилось, его члены будущего этого общества должны быть одинаково, я не знаю, как это, образованы, развиты, чтобы понять вот эту штуку, что нам придется...
У них должен быть одинаковый ректорат. То есть у них должен быть одинаковый здравый смысл. Но поскольку Гоббс, в отличие от нас сегодня, полагает, что здравый смысл – это некоторая врожденная черта человека, что человек некоторым врожденным образом способен сообразить, что с ним будет, если он не перестанет так делать. То поэтому...
То есть это априорное знание, да, того, что тебе будет плохо, если...
Это априорное, это... да. Да, в этом смысле Гоббс очень забавный мыслитель. То есть, в общем, это как бы настоящий подлинный отец социологии. Для него вот этот здравый смысл – это действительно врожденная черта человека. Для него рациональное мышление – не следствие существования общества, как, скажем, там у Дюргейма, а его предпосылка. Потому что если у людей нет ректорацию... Да, прямого рассудка, здравого смысла, то нечему будет подсказать им, что пора заключать общественный договор. Так они друг друга и перебьют. По сути, это ответ на вопрос, почему человечество не уничтожило себя за всю историю своего существования. Это Гоббсу нужна вот эта утопическая конструкция, чтобы ответить на этот вопрос. Но он вообще читер, конечно. То есть то, как Гоббс обращается с философским аппаратом, разработанным за столетия до него, да, собственно, вот эта идея, которая nomos agraphos, да, врожденной солидарности, неписанный закон, это аристотелианская идея. Он с ней разбирается просто очень легко. Потом эта идея, которая от Аристотеля попадает к римлянам у Цицерона в трактате «De legibus», да, там, о законах, о духе законов. будет трансформировано в юридическую категорию естественного закона, с ней ГОПС разбирается еще быстрее, еще более жестоко, потому что если, скажем, естественный закон для нормального римского юриста – это ваше обязательство не убивать другого, потому что, убивая другого, вы тем самым совершаете преступление не против его семьи, а против человеческой природы, вы совершили преступление против своего собственного человеческого содержания. Вы в этот момент предали себя как часть человеческого рода, когда нарушили неписанный закон «nomos agraphos». То ГОПС вдруг радикально меняет содержание этого понятия и говорит, ну, на самом деле, конечно, естественный закон – это то, что заставляет вас убивать другого человека. Потому что единственный естественный закон – это самосохранение. Потому что, и поэтому он не одобряет алкоголизм, кстати, не потому что это упадок нравов, потому что это снижает вашу способность к самообороне. То есть как раз для него естественный закон – это то, что говорит вам, если на твоей жизни угрожает опасность, ты должен убивать. И когда он говорит, люди отказываются от своей естественной свободы убивать, он имеет в виду вот этот естественный закон, как он его переопределил на 180 градусов. Угу. Ровно прямо противоположное содержание он вкладывает в него по сравнению с тем, что вкладывали в него Аристотель и Цицерон. На гражданскую свободу. И поэтому благодаря ГОПСу не все... Вот Бруно Латур это один из первых очень хорошо понял. Сегодня, например, во многих европейских языках социальный, общественный, значит, противоестественный.
Значит, что-то... Это как искусственный?
Да. Общественное – это искусственное. Потому что общественное – это неестественное. Вот это вот через отталкивание, через антиномию, через противопоставление естественному состоянию, то есть природному состоянию человека, формируется категория общества. И это еще одна причина, почему мы сегодня говорим о том, что если бы не утопическое воображение нового времени, если бы вот не невероятная убедительность гоббсовского мысленного эксперимента, мы бы сегодня, в принципе, об обществе не говорили так, как мы о нем говорим.
Угу. Но сейчас он актуален до сих пор? Ну, то есть, окей, вот он сделал это все, написал, вы...
После того, как он это все написал, появляется сначала руссоистская модель, прямо противоположная утопической конструкции, потом начинает формироваться, собственно, научный период развития социологии. Тёнис пытается примирить всех и пишет свою замечательную работу «Gemeinschaft und Gesellschaft», «Общность и общество», пытаясь примирить Аристотеля, Гоббса и Руссо, от этого подхватывает эстафету Дюргейм, вот появляется французская линия. По большому счету можно нарисовать вот эту непрерывную линию мышления об обществе как об определенного рода социальном порядке, возникающем в результате общественного договора. И все. Ну, то есть, в тот момент, когда Гоббс это сделал, уже он не актуален. А дальше его наследники уже делают понятие общества операциональным. Появляется научная социология, люди говорят, а сейчас мы пойдем проведем опросы, скажем, что там на самом деле происходит. И до какого-то момента все забывают об отцах-основателях, которые вооружили нас этим словарем, потому что это черный ящик, его лучше не распаковывать. Все, у нас есть уже понятие общества, у нас есть понятие социального действия, у нас есть понятие социального института, есть понятие структуры и функции, этого достаточно, чтобы работать. До какого-то момента. В какой-то момент вдруг выясняется, что это нифига не работает, то ли объект изменился, то ли... Просто язык описания исчерпал свои возможности. И в этот момент мы снова распаковываем черный ящик, ящик Гоббса, залазим в природу его мысленного эксперимента, обнаруживаем вот этот шлейф утопического воображения, и дальше думаем, что с этим делать.
Угу. Нет, там ничего интересного. При этом я просто напомню, что у нас в названии еще звучит, мы с вами все про утопическое воображение, у нас еще есть такая история, как научное мышление. И мы начали с того, что это на самом деле никак не противоречит друг другу.
Ну, собственно, в случае с Гоббсом вы видите, что не противоречит. Но если посмотреть на психологию, там очень похожая история. Психология точно так же формирует вот эту идею природы психики через переопределение человеческой природы. Просто если социологии требуются некоторые усилия для того, чтобы разорвать с философией, с философской антропологией, с учением о природе человека, то есть нужен Гоббс, который построит свой утопический мысленный эксперимент и скажет, вот видите, нам не надо изучать природу человека, чтобы понять природу общества. Это не связанные между собой вещи. Нужно изучать природу социального порядка, а человек, мы уже и так примерно понимаем, что это такое, там никакого социального нет. В психологии там все немножко сложнее, но, например, посмотрите, да, в 30-е годы Берес Фредерик Скиннер пишет роман, который называется «Волден 2». Это очень сильная отсылка к Торо и вот этой утопии американских трансценденталистов. Он придумывает такую идеально типическую конструкцию, ферму, в которой живет, ну, вот аналог доброго дикаря. И все на этой ферме устроено по уму. люди отзывчивые и добрые и так далее. А все потому, что говорит, ну, собственно, не говорит, но подтекст таков. Там правильно организована стимульная среда. То есть их за правильные вещи наказывают, почти не наказывают, кстати, на самом деле Скиннер почти гуманист. Он допускает, что негативное подкрепление хуже, чем позитивное подкрепление, поэтому не надо бить, надо просто правильно поощрять. А все так правильно с детства устроено, что это идеально гармоничное общество. И совершенно неважно, добрый человек по своей природе или зол, это вообще выносится за скобки, потому что вот для его картины человеческого поведения оно полностью детерминируется устойчивыми реакциями на определенные стимулы. Соответственно, формируются правильные паттерны реакции за счет правильных подкреплений и идеальное общество, как следствие. Вот есть некоторая утопическая модель, в ней в качестве независимой переменной природы человека, понятая совершенно в духе Лока, такая табула раса, где общество и культура оставляют свои письмена. И вот результат, правильное и гармоничное общество. Если честно, когда вы это читаете, выглядит это примерно как... Ну, не знаю, как очень кощунственная вещь, то есть какая-то ужасная история.
Кощунственная по отношению к чему? Ну,
то есть, вот представьте себе то, что начинается как антиутопия. Вот вы ждете, что сейчас появится герой, который опрокинет весь этот машиноподобный строй, вот эту вот кормежку по расписанию, вот это вот невероятное ограничение человеческой свободы, где, в принципе, невозможно какое-то спонтанное действие, а где-то к середине вы понимаете, что на самом деле для автора это и есть идеальное общество. Не надо никакой свободы. Более того, замечательная статья Скиннера, она так и называется «По ту сторону свободы и достоинства». То есть как раз от полное отрицание свободы воли. А это утопическая конструкция. А для нас антиутопическая, конечно.
Кто тот самый, кто запускает этот механизм поощрений? И...
Ну, разумеется, ученый-бихевиорист. Собственно, сам Скиннер. Скиннер прославился тем, что когда был молод на даче у себя, ну, в прериях где-то там, сконструировал аппарат, который... стрелял турнепсом на 250 метров. Такой, то есть он придумывал орудие, и в какой-то момент почему-то его переклинило, и он пошел заниматься человеческим поведением, и дальше мучил крыс в ящике Скиннера, который так и называется. Но вот то, как устроено его общество, это то, как устроено его мышление о соотношении между человеческой природой и социальным порядком. А другой президент Американской психологической ассоциации Абрахам Маслоу, там прямо противоположная история. Он рисует картину идеального общества, которое называет «Эопсихея». Как вы помните, Маслоу — это автор очень странной концепции самоактуализации. Психология сегодня почти не используется, ее любят только очень сильно маргинальные психотерапевты и почему-то экономисты. В экономике вы чаще найдете странную нарисованную пирамиду Маслоу, чем в психологии. Но, тем не менее, в «Эопсихее» Маслоу пишет, что нам вообще не нужен никакой социальный порядок, просто нужно, чтобы 100 самоактуализировавшихся людей выехали на необитаемый остров. Оставьте их там, и они создадут идеальное общество. Потому что социальный порядок — это производная человеческой природы, которая, конечно же, там, абсолютная субъектность, человек сам делает свой выбор, он от природы добрый, если его не портить с рождения, то дальше общество будет само по себе гармоничным. Смотрите, две абсолютно разные утопические конструкции. Между прочим, два выдающихся цитируемых психолога 20 века. На досуге пишут утопические романы, которые являются продолжением их научного мышления. Они являются продолжением их научной концепции. Для Скиннера, автора оперантного бихевиоризма, теории оперантного научения, это человек – абсолютный объект, социальное – это источник стимулов, который и формирует человека. Для Маслоу, все равно счетом наоборот, человек – это абсолютный субъект, самоактуализация, движение к вершине пирамиды, а общество – это просто эпифеномен вот этого процесса.
Но сейчас никто не пишет из ученых такие...
Конечно,
произведения.
Пишут. Конечно, пишут. Более того, мой любимый эксперимент, я...
Выпишите.
Даже нет, выпишите. Нет, что вы, упаси господи, а где я, где литература? Нет, я просто хочу сказать, что я опубликовал на «Постнауке», но было бы неловко главному редактору напоминать о тех
Спасибо,
текстах, которые...
Спасибо, главный редактор, поэтому все в порядке.
Да, выпускающему можете... редактору, да.
Я шеф-редактор,
но... Все нормально. Шеф-редактор
ничего,
не обязан читать
Виктор.
То, что он публикует, все в порядке.
Все хорошо. Вот,
да, там как раз есть...
мои должности уже не первый раз, все в порядке.
Не первый год. Ну что, я виноват, что вы их меняете? Поэтому, оставляя это за скобками, как раз эксперимент, который мне очень нравится, если сделать такую нарезку из работы Донны Харауэй, антрополога, Бруно Латура, Дика Пелса, Фредерика Ванденберга, это все ученые, и смешать их с работами Брюса Стерлинга и Нила Стивенсона, их можно составить в таком порядке, что никто не сможет определить, какая фраза принадлежит ученому, а какая фраза принадлежит писателю, потому что, скажем, киберпанк и антропологический поворот, поворот к материальному, это очень родственное явление. Вот этот новый извод утопической литературы очень близок и по риторике, и по содержанию современным формам научного мышления, в социологии, конечно.
Спасибо большое. Это была «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая. Я шеф-редактор проекта «Постнаука». У меня в гостях был Виктор Вахштайн. Мы вынуждены заканчивать не только эту передачу, но и вообще передачу «Постнауки» на радио «Как говорит Москва». Так что это последняя «Постнаука». В следующем году не будет ни истории религии, ни русского языка, ни «Постнауки». Но проект «Постнаука» остается. Так что www.postnauka.ru. Заходите туда и получайте знания оттуда. Спасибо, что были с нами. До свидания.